Бог призывает мужей, способных долгие годы трудиться, принести любую жертву, претерпеть серьезные испытания и лишения, но возвестить миру истину и своим мужественным поведением смыть позор, которым фанатики запятнали дело Божье. Эти мужи встречают всевозможное сопротивление. Они усиленно трудятся день и ночь, исследуя доказательства нашей веры, чтобы представить истину в ее ясном и доступном виде и преодолеть любое противодействие. Непрестанная физическая и умственная работа, связанная с великим делом, подорвала здоровье многих мужей Божьих, покрыв их головы преждевременной сединой. Но их жертва была не напрасной. Бог помнит их ревностные, слезные, отчаянные молитвы о том, чтобы получить истину и свет, чтобы истина в своей ясности засияла и для других. Господь помнит их самоотверженные усилия, и Он вознаградит их за их труды. С другой стороны, тех, кто не ударил палец о палец ради обретения этих драгоценных истин, приходят и получают все, например, истину о дне субботнем в готовом виде, а затем вся их признательность за знание, ничего им не стоившее, а другим стоившее очень многого, выражается в том, что они, подобно Корею, Дафану и Аверону, злословят людей, на коих Бог возложил бремя своей работы. По сути своей они говорят: «Полно вам! Все общество, все святы, и среди их Господь». Им чужда благодарность, их дух жесток. Они не подчиняются гласу разума, и это приведет их к погибели. Бог благословляет свой народ, идущий вперед, следующий его открывающемуся провидению. Он приводит народ из всех слоев общества на великое основание истины. Неверующие убеждаются, что Бог пребывает со своим народом, и смиряют свои сердца в послушании истине. Работа Божья неуклонно продвигается. И все же, несмотря на всю очевидность того, что именно Бог ведет церковь, среди исповедующих субботу появляются и будут появляться такие, кто станет действовать независимо от церкви, верить и поступать согласно собственным воззрениям. Они имеют путанные взгляды. Их аморфное состояние является неоспоримым свидетельством того, что Бога с ними нет. К сожалению, общество считает, что и суббота, и их заблуждения мазаны одним миром, а потому отвергает и то, и другое. Бог гневается на тех, кто своим поведением вызывает у мира отвращение. Если христианина ненавидят за его добрые дела и за то, что он следует за Христом, он получит за это воздаяние. Но если его не любят, потому что он не старается вызвать любовь окружающих, ненавидят за грубые манеры и за то, что он превращает истину в предмет спора с ближними и своим поведением делает для них неприятным само соблюдение субботы, такой верующий становится камнем преткновения на пути грешников, бесчестием для священной истины, и если он не покается, лучше бы ему с мельничным жерновом на шее броситься в пучину вод. Не следует давать неверующим повода поносить истину. Нас и так считают странными и своеобразными людьми. А поскольку наша вера того не требует, мы не должны вести себя так, чтобы неверующие думали о нас еще хуже. Нам надо отвечать всем требованиям нашей веры, но не более того. Некоторые из верующих в истину полагают, что для здоровья сестер было бы лучше носить американский костюм. Но если такая манера одеваться ослабляет наше влияние среди неверующих и закрывает для нас доступ к их сердцам, нам ни в коем случае не следует носить подобное платье, даже если из-за этого нам придется отказаться от личных удобств. Но все же кое-кто заблуждается, полагая, что американский костюм очень хорош. То, что полезно для одних, может быть вредно для других. Я видела, что активно ратующие за американский костюм изменяют Божий порядок на противоположный и не принимают во внимание его указания. Мой взор был обращен на слова: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие». Богу не угодно, чтобы его народ принимал эту так называемую реформу одежды. Столь непристойные одеяния совершенно неприемлемы для скромных, смиренных последователей Христа. Среди женщин растет стремление своей одеждой и видом, насколько это возможно, походить на противоположный пол и одеваться подобно мужчинам. Но Бог называет это мерзостью. Чтобы также и жены содержали себя в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Те, кто чувствуют побуждение присоединиться к движению за права женщин и за так называемую реформу одежды, вероятнее всего порвут все отношения с вестью третьего ангела. Дух, сопутствующий этому движению, не согласуется с Духом Божьим. В Священном Писании ясно обозначены права мужчин и женщин, а также отношения между ними. Люди, занимающиеся спиритизмом, практически все приняли эту своеобразную манеру одеваться. Адвентистов седьмого дня, верующих в восстановление духовных даров, часто причисляют к спиритам. Стоит им одеться в этот костюм, как их влияние будет сведено на нет. Люди будут ставить адвентистов в один ряд со спиритами и откажутся даже слушать их. Эта так называемая реформа одежды неминуемо приводит к легкомыслию и бесстыдству во внешнем облике людей. Иной раз кажется, что, принимая такой стиль одежды, многие теряют осторожность и скромность. Мне было показано, что Бог желает, чтобы мы вели себя последовательно и благоразумно. Если сестры будут носить американский костюм, они утратят свой авторитет и подорвут авторитет своих мужей. Они станут посмешищем и притчей во языцах. Спаситель наш говорит: «Вы – свет мира. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Нам поручена великая работа в этом мире, и Богу не угодно, чтобы мы своим поведением уменьшали или вовсе разрушали свой авторитет в этом мире. Глава 77. Молитва Давида. Мне был показан Давид, молящий Господа не оставлять его в старости, а также то, что заставило его искренне молиться об этом. Он видел, что большинство окружавших его пожилых людей несчастны, и что неприятные черты их характера с годами особенно усиливаются. К примеру, если в молодости кто-то был слегка замкнут или скуповат, то к старости он становился просто невыносимым. А если человек был завистливым, вспыльчивым или нетерпимым, то с годами эти качества усугублялись. Давида угнетало сознание того, что цари и вельможи, которые, казалось, были богобоязненными в зрелые годы, к старости становились подозрительными к лучшим своим друзьям и родственникам. Когда друзья проявляли к ним внимание, они опасались, что ими движут свои корыстные побуждения. Они внимали намекам и лукавым советам посторонних людей по поводу тех, которым следовало бы доверять. Не все, что окружало царей и вельмож, согласовывалось с суждением их угасающего сознания. И тогда необузданная подозрительность и зависть разгорались ярким пламенем. Их алчность была отвратительна. Они зачастую думали, что их собственные дети и другие родственники желают их смерти, чтобы занять их положение и овладеть их имуществом. А некоторые из царей настолько попадали под влияние своей подозрительности и алчности, что убивали своих собственных детей. Давид обращал внимание на то, что люди, праведные в молодости и зрелости, в пожилом возрасте утрачивали контроль над собой. Сатана направлял и приводил их разум в состояние беспокойства и неудовлетворенности. Многие пожилые люди, казалось, были покинуты Богом и выставлены на посмешище и поругание врагов. Давида это сильно волновало, и псалмопевец с ужасом думал, что же будет, когда он сам постареет. Давид боялся, что Бог покинет его, что ему суждено стать таким же несчастным, как и другие старики, за чьим поведением он наблюдал, что он будет оставлен на поругание врагам Господа. С таким бременем на душе Давид искренне молился: «Не отвергни меня во время старости. Когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего». Давид чувствовал необходимость оградить себя от пороков, сопровождающих старость. Пожилые люди, как правило, не желают понять, что крепость их рассудка оскудевает. Они укорачивают дни свои, беря на себя бремя забот своих детей. Сатана часто играет на воображении стариков и заставляет их постоянно тревожиться о деньгах. Они становятся их идолом, и старики жадно копят деньги. Иной раз они лишают себя самого необходимого, трудятся сверх своих сил, напрягаются больше, чем могут себе позволить. Таким образом, они ставят себя в положение вечно нуждающихся, ибо страшатся, что настанет черный день, и их постигнет нужда. Все эти страхи – порождение сатаны. Он возбуждает чувства, ведущие к рабскому страху и подозрительности, расливающие благородство души и уничтожающие возвышенные мысли. Такие люди сходят с ума из-за денег. Если бы их внутреннее состояние было таким, какое угодно Богу, их последние дни могли бы стать лучшими и счастливейшими в жизни. Те, у кого есть дети, на честное и праведное поведение которых можно положиться, должны поручить им заботу о себе. И пока эти пожилые люди не сделают этого, сатана будет пользоваться их недостаточной кротостью и остротой разума и станет управлять ими. Старикам следует оставить все тревоги, сложить все бремена и наслаждаться счастьем, возрастая для небес. Глава 78. Крайности в одежде. Мы не думаем, что нашей вере соответствует ношение американского костюма, обручей или чрезмерно длинных платьев, подметающих улицы и тротуары. Если бы женщины носили платья на 4-5 сантиметров выше пола, их одежда была бы благопристойной, ее легче было бы содержать в чистоте и служила бы она дольше. Такое платье соответствовало бы нашей вере. Я получила несколько писем от сестер, интересующихся моим мнением относительно того, можно ли носить юбки на обручах. На данный вопрос я ответила в письме одной сестре, живущей в штате Висконсин. Это письмо я и привожу здесь для пользы других. Мы, как народ, не верим, что должны выйти из мира и одеваться вопреки общепринятой моде. Если мы носим опрятную, приличную, скромную и удобную одежду, и мирские люди одеваются подобным же образом, то надо ли нам менять стиль одежды только лишь ради того, чтобы отличаться от мира? Нет. Нам не следует выглядеть странными или эксцентричными в одежде только ради того, чтобы не быть похожими на других, ибо за это нас будут презирать. Христиане – свет мира и соль земли. Их одежда должна быть опрятной и скромной. Речь – чистой и возвышенной, а поведение – безупречным. Как нам следует одеваться, если те, кто до появления обручей носили платье с тяжелой ватной подкладкой, делали это на показ, а не ради удобства? Они тем самым грешили против своего тела, нанося вред собственному здоровью, беречь которое является нашей обязанностью. Ныне же те, кто носит нечто подобное обручем, также совершают грех, ибо стараются подражать постыдной моде. Прежде чем вошли в моду обручи, женщины носили юбки на подвязках. Я сама с 14 лет носила такую юбку, но не ради моды, а ради удобства и приличия. Поэтому, когда в моду вошел кринолин, я продолжала носить юбки на подвязках. Неужели я должна выбросить их только из-за того, что в моду вошел кринолин? Нет. Это несло бы на себе отпечаток крайности. Мне не следует забывать, что я должна быть примером, а потому мне не пристало гоняться за модой. Я должна быть последовательной и независимой, не уклоняясь в крайности. Одевать же вместо юбки на подвязках, которая всегда была благопристойна и удобна, тонкую хлопчатобумажную юбку неправильно, и это является нелепой крайностью. В таком случае я не смогла бы подать правильный пример и сама предоставила бы хороший аргумент тем, кто носит обручи. Оправдывая свою приверженность к кринолину, модницы указывали бы на меня, как, например, человека, одевающегося иначе, и говорили бы, что не хотят так опозориться. Впадая в любые крайности, мы сводим на нет все то влияние, которое мы могли бы иметь, и даем повод тем, кто носит обручи, оправдывать свое поведение. Мы должны одеваться скромно, не обращая никакого внимания на модный ныне кринолин. В вопросах одежды нам следует придерживаться умеренной позиции. О, если бы мы ее знали и следовали ей! Так давайте же в это торжественное время исследовать свои сердца, каяться в своих грехах и смирять свою гордыню перед Богом. Это должно происходить между Богом и нашими душами. Данная работа индивидуальна, и она не оставляет времени на осуждение одежды, действий и побуждений братьев и сестер. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие все законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Вот какова наша работа. Слова эти обращены не к грешникам, а к смиренным на земле, которые творят суд и правду, то есть соблюдают его заповеди. Трудиться на этой ниве должен каждый. И если мы исполним его волю, то будем свидетелями блаженного единения в рядах тех, кто соблюдает день субботний. Глава 79. Сообщение для пастора Халла. Комитет Генеральной конференции хочет здесь выразить свое одобрение за публикацию этого свидетельства. Особенно рекомендуется напечатать письма, адресованные пастору Халлу и переданные ему в день их написания. Особое внимание читателей обращается на заявление о том, что брат Халл, подобно слепцу, нуждался в поводыре. На Генеральной конференции в мае 1863 года в Батл-Крике пастор Халл признал справедливость этого утверждения, но затем опротестовал его. В настоящее время комитет заявляет, что в течение последних 4 месяцев Халл отрекся от всех основных пунктов истины, которые так дороги народу Божьему. Это является очевидным доказательством правильности вышеуказанного утверждения о том, что он должен прислушаться к советам братьев. Примечание Комитета Генеральной конференции. 5 ноября 1862 года мне было показано положение брата Халла. Его состояние вызывало тревогу. Недостаток посвященности и искреннего благочестия делает его объектом сатанинских искушений. Он полагается на свои собственные силы, вместо того, чтобы положиться на мощную десницу нашего Господа. В результате его могучая рука в какой-то мере оставила нашего брата. Мне было показано, что в случае с братом Халлом наиболее тревожно то, что он не осознает нависшей над ним опасности. Он не чувствует никакой тревоги, пребывает в состоянии полного спокойствия, в то время как сатана со своими ангелами уже празднует победу над ним. Пока брат Хал еще боролся, он держал себя в узде, и происходило столкновение духов. Но ныне он отказался от борьбы, и сражение прекратилось. Его сознание успокоилось, и сатана помог ему в этом. О, как опасно было состояние брата, показанное мне! Его случай практически безнадежен, ибо брат не предпринимает никаких усилий, чтобы сопротивляться сатане и вырваться из его страшной западни. С братом Халлом обошлись неправильно. Он думал, что его слишком ограничивают и не дают возможности проявить себя. Когда брат находился под влиянием силы истины, он был в относительной безопасности. Но когда его сознание лишалось этой силы и могущества, и его ничто уже не сдерживало, его естественные наклонности брали верх, и их невозможно было обуздать. Он устал от борьбы и время от времени желал действовать свободно, сам по себе, обижаясь при этом на упреки братьев. Мне было представлено, что он стоит на краю ужасной бездны, готовый прыгнуть вниз. Если он бросится вниз, это станет его концом, и его вечная участь будет решена. Брат должен трудиться и принять решение для вечности. Дело Божье не зависит от брата Халла. Если он оставит ряды тех, кто несет омытое кровью знамя князя Эммануила, и присоединится к несущим черное знамя, это будет его личная потеря, его вечная погибель. Я видела, что желающие всегда могут найти повод, чтобы усомниться в богодухновенности и истинности слова Господнего. Бог никого не принуждает верить. Люди могут выбрать, положиться на доказательства, которые ему угодно дать, или засомневаться и погибнуть. Для тебя, брат Хал, это означает жизнь или смерть. Я уже видела тебя, окруженного сонмом злых ангелов, и ты чувствовал себя среди них непринужденно. Сатана рассказывает тебе ласкающие твой ух сказки о том, что существует путь ко спасению более легкий, чем путь постоянной борьбы со злыми духами. Но если ты выберешь легкий путь, то в конце его обнаружишь, что тебе придется заплатить тяжелую и страшную плату. Я видела, что ты чувствуешь в себе силу. Уверен, что располагаешь доводами, которые невозможно опровергнуть, и что ты не надеешься больше на крепость Господа. Вступая в полемику с противником, ты слишком часто заходил на территорию сатаны. Ты не был полностью убежден в том, что истина и дело Божье в данный момент нуждаются в дискуссии, и ты вступал в схватку с противниками там, где не было ни малейшей возможности для продвижения истины или для того, чтобы принести пользу делу Божьему. Драгоценное время таким образом расточалось напрасно. Сатана наблюдал и был свидетелем тяжелого удара, нанесенного братом Халлом по спиритизму в Батл-Крике. Спириты поняли склад его характера и были уверены, что не надо жалеть сил, чтобы одолеть человека, так сильно навредившего их делу, и что их усилия принесут плоды. В спорах со спиритами вы сталкиваетесь не просто с людьми и их доводами, но с сатаной и его ангелами. Никогда не следует в одиночку вступать в борьбу со спиритами. Если дело Божье действительно требует, чтобы мы противостояли сатане и его ангелам в лице спиритов, медиумов, если в такой дискуссии в самом деле есть острая необходимость, тогда должны выступить вместе несколько человек, которые с молитвой и верой дадут отпор воинству тьмы, а произносящий речь брат будет охраняться ангелами, превосходящими силою. Брат Халл, мне было показано, что ты как бы околдован какими-то волшебными чарами, которые станут для тебя роковыми, если ты не сбросишь их. Ты вел переговоры с сатаной, толковал с ним, осмелился вступить на запретную территорию, пытался умом постигнуть то, что тебе не дано понять, и, допустив сомнения и неверие, привлек к себе злых ангелов и оттолкнул чистых и святых ангелов Божьих. Если бы ты твердо противостоял искушениям сатаны и прилагал хоть какие-нибудь усилия, стремясь получить крепость от Бога, ты мог бы разорвать любые путы, обратить в бегство своего духовного врага, стать ближе к Богу и победить именем Христовым. Я видела, что с твоей стороны было слишком самонадеянно вступать в дискуссию со спиритом, когда ты сам окутан и сбит с пути туманом неверия. Ты шел на бой с сатаной и его духом безо всякой защиты. Был тяжело ранен, однако не почувствовал ранения. Я сильно подозреваю, что даже громы и молнии Синая не тронут тебя. Ты сидишь на сатанинском кресле-качалке, но не сознаешь ужаса своего положения и не делаешь даже попытки вырваться из него. Если ты не пробудишься и не освободишься от пут сатаны, ты погиб. Братья и сестры хотели бы спасти тебя, но я видела, что это им не по плечу. Ты сам должен приложить отчаянное усилие ко спасению, иначе погибнешь. Я видела, что те, кто околдован спиритизмом, не ведают об этом. Ты очарован, загипнотизирован, сам того не зная, а потому и не прилагаешь никаких усилий, чтобы прийти к свету.